Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Дина символизирует собою, своей беспечностью всех беспечных, небодрствующих христиан, которые слишком самоуверенно ведут себя, которые считают себя защищенными от каких-то опасностей. Но на самом деле, как в Писании сказано, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. А кого он ищет поглотить? Думаете, еретиков? Нет, они и так уже его. Думаете, отступников? Нет, они уже так ему служат. Он хочет поглотить верующую душу, православную душу. Поэтому Дина, которая пошла посмотреть на дочерей земли той, это именно символ беспечности. Это верх беспечности, который кончается насилием, изнасилованием этой девицы, дочери святаго патриарха Иакова. Я вам напоминал уже неоднократно, что Авраам символизирует собою веру в Бога. Исаак – это символ надежды, глубокого упования на Бога, а Иаков – это символ любви. Он был любвеобильный. И, казалось бы, чего не хватало Дине, когда она находилась в шатрах Иакова? Конечно же, эту девицу любили. Отец ее любил, ее братья любили ее, Левий и Симеон. Они, братья, и по отцу, и по матери. Они, конечно, трепетали за ее целомудрие, за ее чистоту. И можно только догадываться, как они потом расстроились, узнав, что их сестру изнасиловали. Как расстроился Иаков, узнав, что его дочь изнасиловали. Дьявол изнасиловал наших детей. Их сознание растлил. Их помышления извратил, надругался над их жизнью. А мы помним, какими они были чистыми, когда они были маленькие, они вместе с нами ходили в храм. Они молились вместе с нами, но где эта чистота? Ее уже нету. Все это потеряно. Как один мне знакомый говорит, я как-то об этом рассказывал, говорит, у меня ребенок маленький, он всегда какими-то конфетами пахнет, и рисками какими-то. Такое от него легкое благоухание идет. А сейчас наши дети, какие они, от них табаком несет, от них алкоголем несет. Они все какие-то уже не такие, как были прежде. Дьявол надругался над ними, унизил их. Дьявол особенно хочет дорваться до верующих детей. Лукавый стремится извращать самых молодых, самых неопытных, потому что нечестие тянется к тому, что светло, чисто, чтобы осквернить это светлое и чистое. И прилепилась душа его, и прилепилась душа Сихема, сына князя Ифиянина и Мора, к Дине. Он полюбил девицу, но это неправильная любовь. Если бы он посватался бы к Дине, поговорив с отцом ее, Иаковом, посватывался бы через братьев, через Симеона и Леви, конечно, было бы поставлено условие, чтобы они приняли веру иудейскую, тогда бы ему дали эту девицу. Похоже, что сначала он хотел надругаться над ней, просто изнасиловать, отпустить. Но, раслив эту девицу, он понял, что это необычная девица. Как сын князя, он, наверное, много девиц имел. А это необычная дева. И у него появилось желание создать семью. Но разве можно семью создавать через грех насилия? Поэтому убеждайте своих молодых, чтобы они не вступали в сексуальные отношения друг с другом до таинства святаго венчания. Ибо если девица даст согласие на такие отношения до таинства венчания, ее муж потом будет подозревать ее всю жизнь. Он будет ее ревновать всю жизнь. Он будет думать, если она вот могла переступить принципы Христовой веры, мало ли более красивый появится у нее мужчина, она может изменять. А если девица до конца отказывает молодому человеку, пока они не повенчаются, этот молодой человек, став мужем девицы, будет уважать ее, что она блюла свою чистоту, и будет доверять ей, и будет ревность проявлять по отношению к ней, не будет никаких ложных подозрений. И сказал Сихем, этот насильник, Эмору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену. Сначала ему надо было взять ее в жену, а потом спать с ней, а он сделал все наоборот, он изнасиловал Дину, а теперь хочет свататься, чтобы отец пошел, сватался. Возьми мне эту девицу в жену. Называет ее девицей, а она уже не девица. И этим словом «бутула», «девица», он как бы пытается прикрыть свой грех. И мы читаем далее. «Иаков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его». Но как сыновья его были со скотом его в поле, то Яков молчал, пока не пришли они. Что значит Яков молчал, пока не пришли они? Яков мог бы послать какого-нибудь гонца к ним, рассказать, что произошло, но он знал вспыльчивый характер Симеона и Левия, которые были братья Дины и по отцу, и по матери. Вы знаете, что у Якова было две жены. Это Рахиль и Лия, и две наложницы. И он опасался, зная вспыльчивый характер Симеона и Левия, как бы они бы не совершили бы какое-то преступление против обидчика, оскорбителя их сестры. И мы читаем далее. «И вышел Амор, отец Сихемов, к Иакову поговорить с ним». То есть он идет свататься. Вполне возможно, мы можем предположить, что сам Емор, он не знал, что было изнасилование. Потому что, когда Сихем говорит своему отцу Эмору, он говорит, возьми мне эту девицу в жены. Он называет ее бутулой, девицей. И, может быть, Емор даже не догадывался, что его сын Сихем совершил изнасилование этой девушки. И он поэтому, может быть, спокойно выходит к Иакову поговорить с ним. «Сыновья же Иакова, читаем мы далее, пришли с поля, и когда услышали, что произошло изнасилование Дины, то огорчились и мужи те, и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова». А так не надлежало делать. Видите, так не надлежит делать, учит нас Священное Писание. То есть до брака нельзя вступать в сексуальные отношения. Так не надлежит делать. И если кто-то из вас вступал до брака в сексуальные отношения и в этом не исповедовался, надо поисповедоваться в этом. Эмор стал говорить им и сказал: «В Сихем сын мой прилепился душой к дочери вашей, дайте же ее в жену ему». Здесь уже Сихем, то есть Эмор, отец Сихема, он не называет ее девицей, по-еврейски Бутула или Алма, а называет ее дочерью своего народа. Может быть, вот он уже узнал, братья вернулись, им рассказали, уже увидел агрессию этих молодых людей. И Эмор говорит, князь Эмор: «Породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе за сыновей ваших, и живите с нами, земля сия пространна пред вами, живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее во владение». Эмор старается сгладить вот эту ситуацию, то, что произошло. Он переживает, что так поступил его сын Сихем. И он предлагает заключить мир, породниться с еврейским племенем, чтобы племя и виянитян, оно было бы едино с еврейским племенем. «Сихем же сказал отцу и я, и братьям и я, только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне». То есть здесь уже четко видно, что он уже узнал, что случилось, и он хочет задобрить их. Он говорит: «Я дам, что не скажете мне». Почему князь своего народа Эмор проявляет такой страх перед малочисленной, в общем-то, общиной Иакова, патриарха? Эта община тогда едва ли насчитывала 150 человек. Потому что все видели Божье благословение, которое было на этой общине. Помните, Лаван не хотел отпускать Иакова, потому что он понимал, что с приходом Иакова великое благословение Божие пришло в его дом. С ними боялись и связываться, потому что понимали, что Бог Авраама, Исаака, он заступится за Иакова и его дом. Поэтому страх был большой. И вот он хочет загладить все преступления. Здесь уже Сихем сказал отцу и я, и братьям и я, то есть он приходит, но говорит от своего имени, как бы, и от имени отца своего: «Только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне». То есть Сихем становится перед ними разъяренными братьями, вместе с своим отцом, может быть, он испугался за своего отца. И Сихем, этот насильник, говорит: «Назначьте самое большое вено», то есть самое большое приданное, то есть не приданное, самое большое колым за девицу, «и дары я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену». Вот этими словами «отдайте девицу» он свидетельствует о том, что она сопротивлялась и не хотела вступать в эти отношения, что это его грех, он надругался над ней. В законе Божьем сказано, если девицу насиловали в городе, а она не кричала, то ее надо побить камнями насмерть вместе с насильниками. Но если она кричала, то надо побить камнями насмерть только насильников. А если в поле насиловали девицу, сказано в законе Божьем, то побить камнями только насильников. Потому что в поле там кричи, не кричи, там никто не услышит. Поле – это вообще такое место опасное. Помните, как Каин убил Авеля? Говорит, пойдем в поле. А что такое поле? Это пустыня. Это символ пустоты нравственной и моральной современного мира. И когда наши дети бродят по этим полям ханаанским, полям моавитским, это очень опасно. Москва, казалось бы, какая же это пустыня? Такой город славный. Нет, уже давно нет. Это один из Вавилонов мировых, как Нью-Йорк, как Париж. Сейчас вот идет процесс глобализации, один город похож на другой. Маленькие оазисы духовные сохраняются в Москве. Это храмы православные, места, где живут верующие люди. Ваши квартиры – это Божьи оазисы, над которыми ангелы Божьи порхают и своими крыльями оберегают вас от всяких напастей. И вот Сихем, насильник, приходит, боится за своего отца и Мора, сам говорит: «Только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне, назначьте самое большое вена и дары, я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену». И отвечали сыновья Иакова Сихему и Эмору, отцу его, с лукавством, а говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их. То есть бесчестие, оно развязывает руки для ангелов-мстителей. И ангелы-мстители, они могут очень серьезно заняться с каждым человеком, который совершил какое-то дерзкое преступление. Если человек в состоянии греха, ему надо бояться ангелов-мстителей, ангела смерти надо бояться. В Библии описывается ангел смерти. Когда Бог поражал первенцев земли Египта, то евреи спрятались в домах, они боялись на улице выходить. Они косяки домов помазали жертвенной кровью пасхальных агнцев. И ангел смерти не заходил в те дома, где вот помазано кровью, а входил в те дома, где не помазано, и умерщвлял каждого первенца. Ангелы Божьи, они не обладают всем знанием, как Господь, это естественно. Они не вездесущие, они имеют свое место в пространстве и времени, как все творение. Поэтому ангел может даже ошибиться. И чтобы не провоцировать ангелов, надо быть очень такими бдительными, то есть вовремя надо исповедоваться в своих грехах. И вот братья Дины, они проявляют военную хитрость. Мы читаем: «И сказали им», то есть Сихему насильнику, его отцу и Мору, «И сказали им Симеон и Леви, братья Дины, сыновья Лиины, не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человеку, за человека, который не обрезан. Это бесчестие для нас». А для нас, православных, какое бесчестие? «Выдавать наших девиц за некрещенных мужчин». Это бесчестие для нас. Если некрещенный мужчина берет крещенную девицу, или некрещенная женщина вступает в отношения с крещенным юношей, это бесчестие для нас. Мы должны серьезно относиться к таким вещам. Обрезание собою преобразовывало крещение, о чем апостол Павел пишет в послании к Колоссянам: «В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным в крещении». Поэтому Симеон и Левий, эти мужи гнева, как ангелы-мстители, они говорят: «Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас». Как это? Девушку христианскую православную девицу за некрещеную, за нехристя какого-нибудь выдать. Это бесчестие. И то, что многие наши женщины выходят замуж за мусульман, это бесчестие. Они бесчестят таинство Святого Крещения. Можно выйти и за татарина, и за чеченца замуж, и за араба, если они крещенные в нашей православной вере. На святой земле, вот у нас был гость Павел, он рассказывал, там православные 90% это чистые арабы. 90%, там где-то может 5% греки. И в основном они священнослужители, греки, а в основном арабы. В каждом народе можно найти, наверное, крещенного православного человека. И если он крещен, то можно выдавать за него наших девиц. Далее Симеон и Левий говорят: «Только на том условии мы согласимся с вами и поселимся у вас, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужской пол был обрезан». Оказывается, и селиться нельзя вместе с некрещенными людьми. Жить вместе с ними нельзя. А в Новом Завете сказано, нельзя есть с таковыми вместе. И надо гнушаться даже их одеждой. Это уже в Новом Завете сказано. Нехристь, он и в Африке нехристь. Чего же у нас может быть общего-то? Ничего. Надо гнушаться соприкосновением даже с такими людьми. Мы должны проявлять миссионерскую заботу о них, иметь миссионерскую открытость по отношению к ним, чтобы призвать их в нашу веру. Они же тоже творение Божие. Только такую заботу можно проявлять. А какая семейная жизнь, возможно, с нехристями, если с ними даже жить вместе нельзя, как мы видим? Симеон и Левий так и говорят: «Только на том условии мы согласимся с вами и поселимся у вас». Это серьезные условия. В квартиру впустить нехристи. Что ж такое будет? Что тогда ангелам Божьим делать? Они не поймут такого вашего поступка. И вот при условии, если все будет выполнено, они говорят: «И будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один народ». Православные христиане во всем мире – это один народ. И неважно, какой национальности человек. Вот отец Серафим Роуз, блаженной памяти, он же был чистый американец, но он обратился в православие и так преуспел в нашей вере, что вот он научает нас, как сохранять чистоту православия. Его вот эта известная книга «Грядущая религия Антихриста». Он описал такие вещи, которые только начинаются у нас. То есть много-много лет назад он уже предупредил. В 60-х, 70-х годах он предупредил нас, какие угрозы могут быть. Далее говорят Симеон и Левий: «А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся». То есть, оказывается, по соседству нельзя даже жить с такими людьми. Надо от них удаляться. Конечно, от нас это не зависит. Если бы мы жили в православном государстве, и у нас соседи были бы не православные, мы бы написали в ЖЭК, в полицию или в жандармерию донос, что вот у нас соседи нехристи, переселите их там, где живут нехристи. Их бы переселили. Вот в царской России при Иване Грозном, при других царях были для нехристей, для людей других вер, слободы. Была татарская слобода, это Ордынка, Ордынка. Там, где сейчас вот татарский переулок, где историческая мечеть. Они там жили, им, наверное, весело было жить с единоверцами, но вместе не жили они. На кладбище нельзя хоронить православного человека рядом непонятно с кем. Вот даже татары это понимают, мы не понимаем. У татар всегда свое кладбище, даже в советские времена они всегда отгораживались от немусульман. И нам тоже надо понимать. Есть у нас немецкое кладбище в Москве, так называемое. Там хоронили лютеран, католиков. Известный доктор Гаас, который трудился на нашем подворье в старинные времена, в первой половине XIX века. Вот эти корпуса, в которых мы живем, находимся, где у нас молельня. Это были богадельни доктора Гааса. Это был немец, римокатолик по исповеданию, врач, который посвятил свою жизнь русским каторжанам. Он лечил каторжан, заботился о них. И когда этапом гнали каторжан через Москву, то они себя утешали мыслью, что можно поправить здоровье у доброго доктора Гааса. Иоанн Павел II, покойный римский папа, незадолго до своей смерти канонизировал доктора Гааса. Он считается святым Римо-католической церкви. Всю жизнь посвящал православным каторжанам. И когда он заболел смертельно, доктор Гаас, то митрополит Филарет Дроздов велел, чтобы во всех православных храмах за католика Гааса служили бы молебны о здравии, чтобы он поправился. Вот такой был почтенный человек. К чему я это рассказываю? К тому, чтобы вы поняли, если мы говорим, что надо отделяться от людей другой веры, это не значит, что мы их не уважаем. Это не значит, что мы их презираем. Просто это люди другой веры. Мы должны с иноплеменниками особо-то не общаться, с иноверными особо-то не общаться. Конечно, добро можно сделать для любого человека, и принять от них доброе отношение к нам мы можем. Но какое же духовное единство-то возможно? Когда Амвросия Оптинского спросили, католики спасутся, он ответил, я в католицизме не спасусь. Он очень мудро ответил. Он сказал, не знаю, я в католицизме не спасусь. Там Бог знает, как Он ведет разных людей, там разные народы. Это Его отношение с ними. Бог собеседует со всем своим творением. Он заботится о каждой твари. Я вам говорил о том, что у каждого народа есть свой ангел-хранитель, который оберегает их. И вот братья Дины, Симеон и Левий, они говорят, а если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся, даже переселимся в другое место. Действительно опасно жить рядом с нехристями. Они и детей могут наших насиловать, и воровать, и убивать. Как он, кавказцы себя ведут в Москве? Очень опасно. Они что делают? Они собирают отряды, покупают билеты на поезд и спокойно приезжают к нам, делают набеги на русских людей, грабят, насилуют, убивают, воруют. Потом покупают билеты обычным порядком и уезжают. Раньше-то они не смогли бы такие набеги делать. Как только появились бы черные, против них раз, стрельцов собрали отряд, дружину, и отбили бы их нападение на Москву. А сейчас они малыми группами легально проникают. Раньше для них были вот эти слободы. Ну, приехал торговать, если. Торгуй, торгуй. Но помни, ты тут у нас в гостях, не дома. В Писании сказано, что Бог для каждого народа положил пределы обитания. Раньше все эти отряды останавливали бы. Они же вооруженные ездят даже. Помните, был случай несколько лет назад, они приставали к русским ребятам на улице, один известный спортсмен подошел заступиться, так они нож вынули, пырнули, убили, зарезали, все. Никого не нашли, по-моему. То есть идет та же самая война, те же самые набеги. крымских татар, чеченцев, ногайских татар, набеги. Только это сейчас все делается цивилизованно, легально, за наш счет, за наш счет. Мы живем в очень странном обществе. Оказывается, надо удаляться, отселяться от этих людей. А если мы на своей земле, надо их депортировать, если незаконный иммигрант. Если ты законно приехал, согласился с законами Российской Федерации, платишь налоги, не хулиганишь, не совершаешь преступления, да, торгуй. Вот когда, например, время поста кончается, я люблю так сходить, где вот кавказская кухня, так шашлычок покушать, так. Мне нравится, как они готовят. Хорошо. Но не более того. А то, когда начинают командовать, у них ты не покомандуешь. Один мужчина мне рассказывал, он убежал со своей семьей из Баку, из Азербайджана. Там прямо, когда перестройка началась, сбои с хлебом начались, и в очереди люди становились, так эти азербайджанцы русских из очереди выбрасывали. Идите в свою Москву. Поджигали квартиры, записки подбрасывали. Убирайтесь в Россию, вырежем детей, всех вырежем. И вот так русских везде гоняют. Вы же видели, что происходило в Прибалтике? Перенос памятника, вырывали мертвых, кости беспокоили солдат наших. Устраивали избиение русских. Молодой человек был убит националистами балтийскими. У них там марши эсэсовцев проходят. Он в государстве Израиль. Там никому не дадут гражданство, если ты не иудей. Никогда не дадут. Это фашистское государство. Вот один народ и одна вера. Если ты, значит, не исповедуешь иудаизм и не еврей, ты можешь иметь там иорданский паспорт, российский, но тебе не дадут израильский паспорт. Вот представьте себе, если мы примем такую же законодательную схему, только православным давать российское гражданство. Во, мир закричит. А вот Израиль так делает все свое существование, все молчат. Вот интересно, а почему все молчат? В Арабских Эмиратах за проповедь о Христе отрубают головы. Америка молчит. А у нас какого-нибудь баптиста тронут там или свидетели Иеговы. Уже там скандалиса Райс в Госпартаменте Америки такой скандал закатит, это скандальная скандалиса. А в Саудовской Аравии сажают христиан и баптистов, свидетелей Иеговы, и головы отрубают там, мучают их, все строго. А просто Америке выгодно нефть получать из Саудовской Аравии. Все вот так определяется, с помощью денег. И кавказец, который приезжает к нам, даже не имея российского гражданства, он может все купить, и гражданство, и магазин выкупить у русских, а может захватить его силой, набег совершить. Сколько бизнесменов пропадает, российских предпринимателей? Очень много. Поэтому и надо удаляться от таких людей. А если мы на своей территории, надо их удалять, депортировать на историческую родину. Как хорошо смотреть на кавказца, когда он жарит свой шашлык в горах Кавказа. Вот я однажды ездил на Эльбрус. Так хорошо их видеть, когда они в своей обстановке. Я себя как гость там вел, не дерзил. Я даже купил себе бурку, купил себе папаху, одел, сел на такой подъемник, эскалатор, и стал подниматься на Эльбрус, взял такую бутыль вина кавказского. Им так нравилось, что я так это, с уважением к ним. Мы хорошо относимся к каждому народу. Мы христиане, мы знаем, что народы Господь создал, разные нации. Но при всем при этом Господь положил пределы обитания каждому народу. И мы читаем, какая реакция была Имора, князя, его сына Сихема, на слова Симеона и Леви. И понравились слова сии Имору и Сихему, сыну Иморову. Юноша не умедлил исполнить это, то есть сразу обрезался. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова, а он более всех уважаем был из дома отца своего. То есть хороший был правитель этот Сихем. Если бы он еще девушек не насиловал, так цены ему, наверное, не было бы. Уважаем был из дома отца своего, и пришел Имор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали: «Сии люди мирны», это они про евреев говорят, «сии люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней, земля же вот пространна пред ними, станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужской пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их и имение их и весь скот их? Только в том согласимся с ними и будем и будут жить с нами». А вот здесь мелькает экономическая заинтересованность Сихема и Мора. Они, конечно, вот хотят породниться с Иаковом, благословенным патриархом, хотят Дину оставить, удержать у себя, но у них есть интерес. Хотят стадами владеть, имениями, весь скот хотят забрать. Вот сербы, такие добрые люди, такие добрые, прям дальше некуда. Что называется, простота хуже воровства. Откуда вы в Сербии появились албанцы? Албания — это же отдельная страна, она рядом с Сербией. В Албании был жесткий режим коммунистический, и люди убегали от этого жесткого режима на территорию Сербии. А сербы, православные христиане, добрые люди, по простоте душевной они говорили: ну живите вот в Косово, живите там. Ну там 100 человек перебежало, 200 человек, несколько тысяч, несколько десятков тысяч албан-мусульман перебежало, стали плодиться, размножаться. А Косово — это особая земля у сербов. Там самое большое количество монастырей, места боевой славы сербского православного народа. Такие добренькие были сербы, что теперь эти албанцы уже забыли про свою Албанию. Они себя косоварами называют. Вот сейчас китайцы на Дальнем Востоке селятся. Один китаец приедет, женится на русской, ему раз гражданство дали, он с русской развелся. Едет в Китай, а у него уже российский паспорт, женится на китайке, а кто же ему откажет жену ввести? Уже жену ввозит. Детей рожает, в Китае там можно одного ребенка только родить, а тут сколько хочешь народит. Потом отца и мать вызывает, говорит: они у меня пожилые, браты инвалида. И уже столько китайцев набралось на Дальнем Востоке. Они там тоже свое Косово могут создать. Их там столько много уже, там, по-моему, уже несколько миллионов. У нас цифры неправильные нам дают. Несколько миллионов. Они объявят себя новой нацией. Скажут: мы уссурийцы. Как эти себя косоварами называют. Албанцы. Ну и что албанец? Ну нету уже коммунизма в Албании. Ну возвращайся на свою историческую родину. Нет, они хотят у Сербии оттяпать лучшие земли, священные земли. Вот куда привела простота-то, которая хуже воровства, сербский народ. И Америка, все поддерживают их, этих косоваров. Страшные дела творятся. Помните, у них был Ругова, их такой политический лидер, он все время шею свою заматывал, у него рак был. Так он был лидер их, но он насмотрелся на своих, и когда уже умирал, взял и перед смертью принял католическую веру, христианство. Думал, что я буду умирать в этом исламе. Так они его когда хоронили, не знали, как молиться за него. Тяжелые люди, вот, всякие там инородцы, они сами друг другом тяготятся. Вот смотрите, в Москве какие разборки. Азербайджанцы там с чеченцами, чеченцы с дагестанцами. Мне один батюшка рассказывал, он принадлежит к чешской православной церкви. Там стали принимать чеченцев. Те говорят, Россия нас мучает, убивает, мы политические беженцы. И Чехия по простоте набрали себе чеченцев. А те посреди Праги стали делать разборки друг с другом, перестрелки с автоматами. Их вызывает правительство Чехии, говорят, ребят, вы что, в Грозном, что ли? У нас никогда такого не было, что же вы делаете-то? Это всегда опасно, вот так вот быть слишком добрым. Надо стараться удаляться и удалять. И вот они хотят завладеть всеми стадами, всеми стадами. Не для нас ли стада их, говорят эти люди, и имение их, и весь скот их, все хотят забрать. Ну, сказали бы там лучшие из их скота, весь скот их, все, все забирают. Только в том согласимся с ними, будем жить и будут жить с нами. Ну, обрежемся, ну и что? Некоторые крестятся для конспирации. Всякие там эти сионисты там могут крещение принять. И читаем далее. «И послушались и Мора, и Сихема, сына его, все входящие из ворот города его, и обрезан был весь мужский пол, все входящие из ворот города его». Почему вот объявление делается у ворот города? Я вам уже как-то пояснял, напомню, в древности на Востоке это было принято и у евреев, все судебные разбирательства делались у ворот города. Все решения выносились у ворот города. Что значит? Не согласен? Вот те ворота. Вот Бог, вот порог. Не хочешь наши российские законы соблюдать? Ну вот, все, давай. До свидания, улетай. На самолете там или на поезде уже. Если преступник не соглашался вернуть награбленное, если не казнили, то провожали. А казнь совершали за воротами города. Поэтому и судили рядом с воротами. И Господь наш был распят за воротами Иерусалима. Такой порядок был. То есть прежде чем пускать к нам всяких этих иммигрантов, надо на границе уже с ними разбираться. Зачем они едут, куда они едут, проверить. А то они наркотики везут. Вот эти негры, они же наркотики возят. Они их прямо себе засовывают в некрасивое место и провозят. Здесь вынимают все это, и нашей молодежи все это раздают. По телевизору специально несколько раз показывали для нашей молодежи, как вынимают из Нигера эти наркотики, чтобы наша молодежь задумалась, из какого места они все это получают. «И послушались и Мора, и Сихема, сына его, все выходившие из ворот города его, и обрезан был весь мужский пол, все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Дины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужской пол». Обычно, когда человек совершал обрезание, на третий день у него еще агония, вот эта температура повышена, все это сохранялось. Помните, Авраам сидел под маврийским дубом в прохладе дня. Он обрезан был, и боль была, и он сидел на ветру, чтобы боль свою как-то унять, но при этом, несмотря на боль обрезания, принимал всех прохожих. Он был гостеприимный очень человек. И вот Симеон и Левий, как ангелы мести, воспользовались тем, что все мужчины обрезаны, они не могут спокойно ходить, пока рана заживет. Они напали и умертвили весь мужской пол. Вот так они поступили. Они жестоко поступили, на самом деле. Наверняка среди этих жителей были разные люди. Но Писание подсказывает нам, что у них была корость. Весь скот хотели забрать. «И самого Имора, и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова, и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили Дину, сестру их». А разве Россию не обесчестили, страну нашу? Она в бесчестии, как в руинах. Храмы еще не восстановлены до конца все. Мы сами с вами как в катакомбах сидим, потолок какой-то. Достаточно посмотреть. Великое бесчестие было сделано над нашей землей. И мы знаем, кто это делал, как это делал, для чего они это делали. Они сейчас планы имеют окончательно православие уничтожить, эти силы зла. Апостолы Антихриста и Сатаны, они свои планы плетут. И вот мы видим, что Симеон и Левий, они отомстили, но ничего не взяли. У них было желание убить всех мужчин, похотливых этих людей, и освободить сестру. А другие братья, другие сыновья Иакова набежали, и они разграбили все, что осталось там. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что не было в городе, и что не было в поле. Мегет от мегет, мера за меру. Ведь эти люди хотели весь скот евреев забрать себе. Планы такие испытывали, имели. Как некоторые сейчас хотят уже всю Россию поделить на зоны влияния. Но похоже, что они получат по полной программе. Старец Серафим Саровский говорил, вот Антихрист дойдет до этой канавки, а тут остановится. Тут, говорит, остановится. И все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в городе, и все, что было в домах. Все забрали сыновья Иакова. И сказал Иаков Симеону и Левию, вы возмутили меня, все-таки слишком жестоко. Вы возмутили меня, говорит патриарх Иаков своим сыновьям, сделавши меня ненавистным для всех жителей всей земли, для хананеев и фаризеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой. Они же сказали, Симеон и Левий отвечают, а разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей? А разве можно с Россией поступать, как с потаскухой? Брать нефть выкачивать из нашей земли, газ выкачивать из нашей земли, ресурсы, как вампиры впились трубами в тело нашей России матушки, всякие иностранцы, эти люди с двойным гражданством, с двойной совестью. Что для них Россия? Это потаскуха, которую можно эксплуатировать, потом выбросить. Страшное творится с нашей землей. И ангелы мести должны заступиться за Россию, страну нашу, поруганную Святую Русь, которую растлили духом безбожия, коммунизма, золотого тельца, идей демократии, буржуазным тлетворным духом. Каких бесов на нас только не насылают. То красный зверь этот был коммунистический, то, значит, этот масонский либерализм, безответственная демократия. Чего только не насылают на нас. Но Бог поругаем не бывает. Но все же они проявили жестокость. Левий и Симон. И мы читаем у Кирилла Александрийского, святителя, Он пишет: «Те, кто бывают братьями, обесчещены по вере, даже если они имеют священнический сан, как Левий, или подобны Симеону, должны пребывать в повиновении». Действительно, Симеон переводится как «повиновение». Они негодуют, потому что один из близких им по вере обесчестен. Однако не должны доходить до крови и требовать жестокого возмездия для развратителей, чтобы не слышать Христа, говорящего им: «Вы сделали меня ненавистным, так что я есть зло для жителей земли». Необходимо помнить, что и сам Спаситель некогда порицал боговдухновенного Петра, обнажившего меч, говоря: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Действительно, нам, решившим состязаться за благочестие по Богу, не следует вооружаться против врага мечами, но быть терпеливыми. Если же некоторые предпочитают преследовать нас, то нам следует благословлять злословящих и, страдая, не спорить, а лучше предавать то праведному судье. Но здесь надо правильно понять святителя Кирилла Александрийского. Он имеет в виду еретиков. Вот с еретиками не надо воевать, и должно быть принуждение в религии, в духовных вопросах. Но можно проявить неприязнь ереси, как святитель Филарет Дроздов говорил: «Личного врага люби, врага Христа ненавидь, врага Отечества бей». И вот мы должны тоже правильно понимать и разуметь предписание Евангелия. Если зло касается только тебя, ты можешь терпеть, но если зло касается ближнего, ты не имеешь права терпеть. Если твоей семьи касается зло, надо брать оружие и защищать себя с оружием в руках. Это необходимо совершенно. Защищать свое отечество. Потому что некоторых настолько загнали эти хананьяне черные, которые поселились в шатрах Святой Руси, что люди живут как на оккупированной территории. Как партизаны прячутся. Уже люди боятся сами выходить на улицу, девушек своих выпускать, потому что эти дикие всякие хананьяне, мавитяне, мицраим, египтяне поналезли к нам, везде сидят, живут, под нами, над нами. Справа квартира, слева квартира, в Москве все скупают, 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 а русских отправляют за город, а некоторых прямо на кладбище. Переселяют на кладбище, 2 метра, все. А в квартире уже тот другой живет. Или мавитянин, или хананьянин, или филистимлянин. Их там столько сейчас всяких понаехало. Не наших. Не дай Бог. Поэтому, конечно, мы не можем в религиозных вопросах проявлять строгость. Не надо устраивать крестовых походов, как то делали крестоносцы. Но защищать Отечество мы обязаны. У пророка Исаии в 1 главе сказано: «Вступайся за вдову, защищай сироту». Кто такая вдова? Это жена без мужа. Что такое государство без правителя? Это когда нет православного царя, монарха. Наше государство вдовствует. Всякие эти любовники, развратители, то демократы, то коммунисты нам навязывают свои формы правления и говорят, что так и надо нам оставаться. Сделать демократический выбор, или коммунистический выбор, или социалистический выбор. Этим заблуждением не с числа. «Вступайся за сироту». Что значит эти слова пророка Исаии? Проблема России – духовная безотцовщина. Люди живут без духовников. Конечно, отступаться за таких людей. То есть воцерковлять надо своих, прежде всего, русских. Не в Китай ехать, китайцев обращать. Не в Индию ехать, индийцев обращать. Как Господь говорил: «Идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». А кто сейчас новый Израиль? Это православные люди. И мы наипаче должны своих спасать по вере. А потом будет время, и китайцам будем проповедовать, и чеченцев будем крестить, и азербайджанцев будем крестить, и сейчас уже крестим. Но прежде всего надо заботиться о своих. Потому что семья, нация, государство, церковь – это и есть граница ответственности, очерченная рукою Божией. Как покойный Дмитрий Дмитриевич Васильев говорил, будь русским, коль русская земля тебя родила.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 13 по 18 мая по адресу Комсомольская площадь, дом 6. Это универмаг Московский, третий этаж. Время работы с 11 утра до 19 часов. Работают эскалаторы и лифты. Обратите внимание, дорогие радиослушатели, на секцию номер 169. Здесь вам предложат тренажер, который называется «Второй позвоночник». Изобретатель этого тренажера, Челмакин Олег Васильевич, с удовольствием покажет вам свое изделие и как им пользоваться. На изобретение есть все документы от Минздрава и других соответствующих органов и все разрешения. Номер 169, тренажер, второй позвоночник. Фермер Юрий Деев приглашает вас в свою секцию, секция номер 150, Святое Белогорье. Прекрасная мясомолочная продукция и сало. Постоянным покупателям скид. Радио Радонеж также участвует в этой выставке-ярмарке номер 41. 41 Радио Радонеж. Вам предлагают приемники для прослушивания Радио Радонеж в хорошем качестве, газета Радонеж на пожертвование. Бесплатно установят приложение для прослушивания Радио Радонеж в вашем телефоне, если телефон не кнопочный. Также можно сделать пожертвования для существования радиостанции «Радонеж» и подать записки для зачитывания в прямом эфире. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор средств для закупки необходимых специальных средств для наших воинов и помощи пострадавшим храмам и монастырям в зоне СВО. Ждем вас с 13 по 18 мая в универмаге «Московский», третий этаж. Время работы с 11 утра до 19 часов. Проезд метро «Комсомольская». С Богом!